Мы прочитаем из послания Ефесянам 6 главы, с 18 стиха. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Аминь. Молитвенная жизнь – это, наверное, можно назвать основной частью жизни христианина. Потому что не всегда мы проповедуем, не всегда мы стихи читаем. Не каждое время нам удается читать Библию, потому что то едем, то работаем. Но есть всегда время того, что мы можем молиться. У настоящего христианина можно сказать со всей достоверностью, что большая часть его жизни в служении – это молитва. Но молитва не должна быть только тогда, когда мы нуждаемся. Чаще всего люди ходят в храм, когда у них беда, когда у них несчастье, когда у них неустройство, когда у людей есть неопределенность, что-то хотят в жизни изменить. Некоторые думают, что перед экзаменом хорошо студенты, кто собирается жениться, очень важно, и это все нужно. Но здесь говорится всякое моление. В нашей жизни есть разные обстоятельства и разные измерения нашей жизни. И во всех этих измерениях нашей жизни важно, чтобы христианин понимал, пришел к такому осознанию, что я завишу от Господа, и без меня эти трудности не преодолеть. Это степень духовного роста. Можно оценить свой духовный рост. Я в детский сад мне надо идти, или начальную школу, а может, в институт пора идти, так? А может, мне преподавать в институте? В каком я возрасте? Ну, в духовном смысле. Чтобы оценить, одно из критерий, еще Спердин в свое время говорил о том, что это и есть оценивание своей зависимости от Господа. И если я оцениваю во всем, что я завишу от Господа, тогда я духовно вырос. И апостол Павел призывает, не оставайтесь младенцем. Я давно хотел с вами говорить о серьезных вещах, но приходится вас кормить что? Молоком. Вы еще какие-то маленькие, вы не можете вырасти духовно. А я рассчитывал, что с вами я буду говорить о более зрелых делах. Господь ожидает, чтобы мы все духовно выросли до возраста, полного возраста Иисуса Христа. И нельзя остаться младенцами. Обязательно духовно расти. И как раз одно из возможных путей – это то, что мы молимся. И в этой молитве не просто мы просим, пожалуйста, Господи, вот это у меня, и проблемы все приносим, а констатировав факт проблемы в моей жизни, я должен обращаться к Господу в том, что, Господи, я надеюсь на Тебя. Я понимаю, что осознаю, что мне не преодолеть это искушение. Осознаю, что мне трудно. И важно, чтобы это отразилось на все аспекты нашей жизни, а не только избраны какие-то, определенные части моей жизни. Нет. О всем, о всей моей жизни, во всех его измерениях, во всех его проявлениях, во всех искушениях, во всех испытаниях. Я предстаю перед Господом, я сознаю, Господи, без Твоей помощи я не могу исполнить волю Твою. Открой волю Твою и дай мне силу исполнить волю Твою. В этих испытаниях, в этих искушениях. Порой мы не знаем, потому что нас ожидает даже сегодня. Мы выйдем из богослужения, что с нами будет, мы не знаем. Мы надеемся на Господа. Тогда спокойно жизни. Тогда есть надежда. Тогда мы знаем, тот, который сотворил небо и землю, тот, который допускает дождь, снег, солнце, лето, зима, тот, как бы, можно сказать, детским языком, на моей стороне. Он любит меня. Достаточно, чтобы я спросил: Господи, как мне это сделать? Как поступить? Интересно, с такой точки зрения вроде мы начинаем понимать слова Иисуса Христа. Хорошо быть ребенком. Будьте как дети. А в чем? Посмотреть на отца и сказать: да он все может, просто надо просить у него. Он, и так он знает. Просто повернуться в сторону отца и: отец, посмотри, у меня трудности есть, ну помоги мне, ты же знаешь, как это надо делать. А я не знаю. Ну помоги. Вот достаточно этого. Независимо, в каком мы возрасте. Часто мы думаем, что я повзрослел, вот у меня седина, я умнее всех. Оказывается, когда в жизни сталкиваешься, вроде беспомощны. И я убеждаюсь вновь и вновь, что иногда, когда серьезные испытания в моей жизни, я вот смотрю и думаю: Господи, а что мне делать? Я даже не понимаю, с чего начинать. Вот я встал, вот проблема передо мной, и как решить эту? Я не знаю. Да есть люди, которые все знают. Я сейчас так сделаю, и начинаю оценивать. Я раньше так поступал, но в данной ситуации что-то мой опыт не хватает. Это что-то новое, это не вчерашнее, это не советское время, когда я думал так, был молодым и так далее. Сегодня другой мир. Я сегодня должен понимать моего сына, свою дочь, свою снаху, свою жену в сегодняшних ситуациях понимать. Это не то, что в советское время понимать. Это не то, что я был юным, а по отношению к нее сегодня совершенно другое. Каждый день в жизни каждого человека все меняется. А мы пытаемся старыми стандартами решить сегодняшнюю задачу. Но не получится. Удивительно, способность подарил Бог человеку постоянно учиться. В моем понимании, когда человек перестает учиться, он готов к смерти. Он уже не живой. Потому что он перестает быть творческим. Невозможно быть творческим, создать что-то новое, если ты не учишься. Потому что все, что было, это уже позади. Что-то новое сотворить, нужно научиться. Посмотреть, а что сегодня нового? И ничего зазорного нет, если это посмотрю у другого. Есть такой пример, что Спартак в своих битвах проигрывал несколько дней подряд. Он в раздумьях сидел и смотрел на скалу. Его друзья подошли и спрашивали: а что ты делаешь здесь? Надо собрать народ, пойти, вот утро, скоро битва. Он говорит: подождите. Он следил за муравьем. Муравей хотел поднять свою как бы щель скалы, где они живут, зернышко. А зернышко несколько раз больше муравья. И он следил, что многократно муравей поднимал и полпути уронил. Но наконец-то он видел, что в конце концов муравей поднял и затащил в эту щель зернышко. И он встал и сказал: надо биться до победы. Вот удивительные примеры, так? Вот вроде так он предводитель, тысячи людей за ним шли, он был героем. И вот нужно было его одно слово – а он сел и у муравья научился. Братья и сестры, никогда не зазорно своего двухлетнего внучки чему-либо учиться. А гордость нам иногда не дает. Ну я-то преподаватель, я учитель, а ты меня учишь. Бывает так. А можно скромно быть? Не знаю, может, это украшает христианина. Вообще просто, наверное, надо быть христианином. Независимо от того, в каком мы возрасте, какое мы положение в обществе занимаем, и как этим научиться, этой пути, как научиться таким быть. Я для себя открыл, что одна из возможностей – вот закрыться и помолиться. И в этой молитве, так, во всех отношениях, во всех аспектах своей жизни сказать: Господи, я вот перед Тобой, у меня не получается. Я не знаю, мой опыт недостаточен для того, чтобы я разрешил эту мою жизненную, сегодняшнюю трудность. Просто признать перед Господом. Ведь Господь знает, до того, как это случилось, знает, что я могу это перенести, только не знаю. Вот повернись туда, вот сделай так, я тебе подскажу, помогу, и ты победишь. Ведь слова «укрепляющим Господи моем все могу» – это просто текст Библии? Или оно должно быть стать моей жизнью? Или это для меня написано? Или это просто текст Библии для чтения? Или это текст Библии для удачной проповеди? Так? Или это часть моей жизни? Если это мне не удается, значит, проблема где? Трудность где? Ошибка где? В моей жизни. Ошибка там, что когда я молитвенно предстаю перед Господом, я не готов признать перед Господом, что я несовершенный, что я не могу это разрешить. Удивительный образ Христа на земле, будучи в человеческом облике, человеческой жизни, Он нам показал. Ведь Он ушел, уединился в пустыню молиться, готовиться к служению. Перед крестом Он ушел к Гефсиманию молиться, просить, как бы как человек просить помощи у Господа. Если Иисус нуждался в этом, тогда мы как? Иисус молился постоянно. Иисус молился обо всем. Перед всеми событиями, когда Он совершал что-то, мы читаем, что Он по своему обыкновению уединился и молился. Это был образ Его жизни. Важно, чтобы молитвенная жизнь стала нашим образом жизни. Не на показуху, не вот, чтобы кафедру я молился, и все слышали, вот я молился. Нет. А часть моей жизни, когда никто не видит, в моем сердце, в моем уединении. Вот Бог там видит мое сердце, Бог видит сердце, а мы смотрим на лицо, как люди. Важно, чтобы мы научились посмотреть хотя бы вначале свое сердце глазами Бога. Что там творится в моем сердце? Там открыто ли? Вот прощение для Господа. Стать перед Господом и осознать, что Творец неба и земли стал моим спасителем и ждет просто моего обращения. Как это важно в молитве понимать, кто я и кому я обращаюсь. Что может делать Господь, а какой я немощный, ничтожный перед Ним. И какое может быть благословение, какое благословение, если я не буду препятствовать моему Спасителю, участвуя в моей жизни. Ведь только будет благодать и мир. Мир Господний, наверное, так достигается в нашем сердце. Ну и о второй части этого послания очень важно. Апостол Павел пишет Ефесянам, чтоб и обо мне молитесь. Это так важно, братья и сестры. Вот именно вот здесь, посмотрите, как мы говорили об этом, так, что апостол Павел для них кто был? Авторитетом. Для них был, на кого они равнялись. А либо был апостол Павел для них тот, который учил их, которое Слово Божие они получили, откровение получили. И он был тот, которым они готовы были слушать без конца. Он им просит, помолитесь обо мне. Вот так это удивительно. И что он просит? Чтобы мне дано было слово. Братья и сестры, вы приходите, хотите слушать проповедь. Ведь так важно, чтобы мы слушали проповедь, как от Господа. Я бы хотел открыть немного тайну. Трудно представить сердце и душу, и жизнь проповедника до кафедры, до того момента, когда он встает и проповедует. Что там происходит? Дьявол какими испытаниями проходит через каждого проповедника, который знает, что завтра моя очередь, вот завтра я должен встать, и вот 10 минут, 15 минут – это мое время перед Господом во веки веков, перед со всеми сущими на небе и на земле. Я произношу слова, я ответственен за это навсегда, я как проповедник. И я эту задачу, когда представляю себе перед собой, это, конечно, не то что ответственно, чрезмерно ответственно, и ответственно навсегда. Что я скажу завтра утром? Я молюсь, пытаюсь, но очень важно, братья и сестры, чтобы вы тоже молились за служителем слова, чтобы Господь дал это слово, чтобы это не было слово лично этого человека, чтобы это не было раздумье проповедника, чтобы это не было поделение, он делится, проповедник, своим опытом жизни. Он что-то, его жизни что-то произошло, и вот он пришел, это вам рассказывает. Знаете, у меня вот так-то, так-то, так-то. Как удачно я вот это сделал на работе. Разве проповедь для этого? Или же Слово Божие направляется к тому, что посмотрите, что он говорит. Еще раз прочитаем. «И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования». Вот что просит апостол Павел. Он так и поступал, он так и делал. Он и раньше знал, что за него молится, и он благодарит за это. Но говорит: «Пожалуйста, продолжайте молиться обо мне, чтобы Господь дал мне слово». Да, он был научен, он был, можно сказать, по тем временам профессором. Он закончил самое высшее учебное заведение того времени. Он учился у Гамалиэля. Он знал Ветхий Завет, закон прекрасно. У него было откровение от Господа, встреча со Христом лично. Сколько можно сказать, кто может сравниться с апостолом Павлом? Но он говорит о том, что если вы не будете молиться обо мне, мне будет трудно дерзновенно сказать. Мне нужно, чтобы моими устами, так, открыто, очень важно, открыто, однозначно, не двусмысленно, а открыто, публично, чтобы никто не мог запретить меня. Никакие колдовские силы, никакие колдуны, никакие ворожеи, чтобы не было вот эти силы поднебесные, чтобы они не могли препятствовать меня. Вот это важно, братья и сестры, чтобы проповедник стал и дерзновением кратко, открыто возвещал. Что возвещал? Свою науку, свой опыт, свою религию, свое представление о жизни, свою философию, свое учение? Нет, тайну благовествования. Тайна – это не значит, что это вот неизведанное, и никогда мы не можем понять. Это не туман. А тайна – это то, что в этом есть глубокий смысл. И как только углубляешься в этом глубоком смысле, ты открываешься еще вновь и вновь. Это похоже на восхождение в высокую гору. Когда ты поднимаешься, кажется, вот-вот вершина. Оказывается, нет, перед тобой пропасть, ты должен преодолеть, а там еще выше, там еще выше. А вот облако, облачность, ты проходишь из этого облачного, поднимаешься еще выше, а там видишь величие этой вершины. Но следствие, когда поднимешься на эту высоту, ты увидишь мир как бы глазами Бога с высоты. Все вот внизу, как бы на ладони. Тайна Божия. Это не то, что не положено человеку знать, а человеку призывает Господь, чтобы в эту тайну углубляться, углубляться, и это бесконечно, потому что мудрость Господня и его опыт, его знание о нашей жизни неописуемо больше, чем мы можем вообразить себя. А это значит, что есть возможность бесконечно учиться у нашего Господа. Ведь это мудро – подойти к тому, кто больше тебя что-то знает, и спросить у него. Нежели ты будешь пытаться это заново изобретать. Сегодня сколько изобретений есть? Простые вот очки, у меня вот я пользуюсь им. Все ли знают, кто изобрел эти очки? Все ли знают, как действуют очки? Линзы как формируются? Все ли знают, что скорость света меняется в линзы? Замедляется? Что происходит на глазном дне? А это разве важно? Важно пойти к тому, кто умело делает очки, и проверить. Какое у меня зрение? Пожалуйста, помоги. Есть специалист по этому, есть специалист, который хорошо очки делает. Нельзя быть всезнающим. А дьявол как раз человеку подводит того. Удивительно, и этим стремятся самые-самые невежды. Невежды подойдешь, он все знает. Он все знает. Недавно был в Звенигороде, и там я встретился с человеком. Твердым убеждением, земля плоская. Вот как не объяснишь, земля плоская. Ну, ладно, я понимаю, какой-нибудь очень пожилой человек, который Ну, не учился когда-то, образование не получил. Молодой человек, лет 30. Отец детей, жена. Вроде считают самым успешным. И он утверждает, и пастору говорит, у меня с тобой разногласия, я из церкви уйду, потому что ты не понимаешь. Ты проповедуешь с кафедры, что земля круглая. Говорит, ты когда об этом говорил? Я об этом говорю в частном беседе, это не тем проповеди. Нет, все равно ты так думаешь. Я не могу с тобой смириться и в одной церкви находиться. Вот как вот жить? Это вот гордость или как? Братья и сестры, так я прошу о проповедниках, потому что служителю слова и пасторам очень непросто. Мы, обычные члены церкви, приходим к ним, излагаем нашу душу, наши трудности, и они молятся с нами, но это все остается у них, это тайна. А им еще нужно готовиться слово преподнести, так? Очень тяжело. А им делиться не с кем, только Господом. И так важно, братья и сестры, смотрите, апостол Павел своим, как бы перед нами, если вот оценим, никто из нас не может даже в тени стоять его, так, измеряться с ним, его знания, откровения. Но он говорит всем членам церкви, и я сегодня прошу Господа, именем Господа, всем членам церкви, всем братьям и сестрам, те, которые дома, те, которые нас слушают по радио, по интернету, так, чтобы помолились о нас, о служителях слова. Чтобы Господь дал нам слово, которое нуждается народ его. Чтобы это не было наше слово. И тогда мы вместе все будем иметь духовный рост. Тогда мы будем просто наслаждаться молитвенной нашей жизнью все вместе. Да благословит нас Господь, чтобы мы искренним сердцем молились и осмысленно молились, и знали, кому мы молимся. И у нас была всегда тема, о чем мы молимся. Аминь.